Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте! Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Каникулы с детьми. Какие ошибки чаще всего допускают родители и как их избежать? Сотник в Евангелии, просивший Спасителя за своего слугу. В чем особенность этого человека и чем он удивил Христа? Память святителя Иоанна Сан-Франциского и Шанхайского. Каким человеком он был в земной жизни? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе у нас было чудо. И мне очень важно об этом рассказать всем вам, потому что вы, дорогие слушатели, имели к этому самое прямое отношение. В понедельник нам удалось закрыть сбор на храм святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, о котором нам рассказывал настоятель храма протоиерей Федор Бородин. Огромное спасибо всем людям, кто не остался в стране. Этот храм – памятник архитектуры, творение известного архитектора Матвея Казакова. И храм этот нуждается в капитальном ремонте, особенно кровля. Есть все шансы у него попасть в государственную программу реставрации, но для этого необходимо сделать обмеры и подготовить пакет документов в соответствии с современными требованиями. Это дорогая работа, и вот на ее выполнение мы и собирали деньги, и собрали. Представляете, на фоне всех новостей последнего времени вот такая новость пришла о человеческой доброте и отзывчивости. На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте. Какие у вас чувства в связи с закрытием сбора?
Здравствуйте. Да, вы знаете, действительно, храм открыт уже 30 лет. И за это время мы не смогли сделать некоторые очень серьезные работы, в том числе кровля. И для того, чтобы попасть в программу финансирования государства, нужны были полные обмеры, тщательные полные обмеры, которые сейчас уже надо представлять вот в цифровом формате, действительно. Только тогда вообще можно начинать о чем-то разговаривать. И вот этот первый этап, он, даже этот первый этап был для нас очень трудноподъемный, действительно, вы правы, совершенно силами прихода мы не могли этого сделать, тем более, что приход у нас особенный, у нас большинство наших прихожан – многодетные семьи, которые сейчас все сами в сложном положении. Вот, так что я, конечно, благодарю Бога, славлю Бога, радуюсь и низкий поклон передаю всем жертвователям, всем, кто помог. И вы знаете, вот я, может быть, приведу такой пример один, который для меня был очень поучительной радостью. Священник, настоятель, он чувствует себя ответственным за строительство прихода и за восстановление самого храма, здания. И так и есть, и это по уставу наша обязанность. Но иногда ты чувствуешь, что ты один в этой проблеме, с прихожан тебе никто помочь не может. И вот у меня был такой случай, когда у нас практика есть такая, мы с воскресной школы ходим в большие такие байдарочные походы каждое лето, этим летом тоже идем. И поскольку там много многодетных, иногда некоторые семьи не могут сдать необходимые средства. Вот на этом никто не зарабатывает, и я сам сдаю за своих детей и за себя. Мы просто идем большой семьей нашей приходской, все друг друга знают, все знакомы. И нужна какая-то дополнительная сумма. И у меня был такой период, когда я написал об этом в соцсетях. И было несколько, ну, как всегда бывает, таких комментариев. Мол, а что вы, это ваше изобретение внутриприходское, почему вы обращаетесь вовне? Не можете, не делайте. И один человек, незнакомый мне, вот в ответ на это, он сказал, вы знаете, а мы одна община Русская Православная Церковь. И община храма Косьмы и Дамиана, она не одинока. Мы все, на самом деле, одна большая семья. Поэтому мы будем помогать тем, кто в этом нуждается. И я так был этим утешен, знаете, вот этим таким действительно братским отношением человека, ну, с которым я, ну, знаком только как с другом в соцсети. Но вот это вот ощущение того, что ты не остался один с своими проблемами, а есть братья и сестры, которые тебя поддержали, оно вообще, конечно, дорогого очень стоит. Да? Вот и когда, допустим, ты служишь после этого и говоришь, все во Христе братья наши, да ты вот немножко по-другому, уже это у тебя преломляется в голове, что действительно есть это братство во Христе. Вот, а здесь люди друг другу помогают. Так что это такое очень радостное во всех отношениях для меня событие. Я очень благодарю и призываю Божье благословение на всех, кто молился, кто помог. Это просто замечательно.
Я очень надеюсь, что все будет завершено самым лучшим образом. Отец Федор, ну вот вы сейчас упомянули летние лагеря, в которые вы отправляетесь со своим приходом. И вы знаете, может быть, во многом в связи с этим будет следующий вопрос. И, собственно, и та тема, которую хотелось бы поднять в качестве темы недели. Многие школьники и студенты к концу июня закрыли все свои дела, экзамены позади. Впереди целое лето и каникулы. И это тот период, когда у семьи есть возможность побыть просто с собой. У родителей есть возможность уделить время детям. И мне бы очень хотелось, поскольку у вас 8 детей, огромное количество прихожан многодетных и колоссальный опыт вот таких походов всем приходом куда-то на рейки, вы сплавляетесь на байдарках, вы живете в палатках, и вы, отец Федор, постоянно взаимодействуете с молодыми людьми самого разного возраста, наверное, от 7-8 до 17-18 лет. Мне бы хотелось спросить у вас, вот с вашей точки зрения, отцовской и пастырской, в чем в первую очередь дети испытывают необходимость, когда обращаются к родителям? А иногда, может быть, когда и не обращаются к родителям, потому что переходный возраст – это особый период, и начиная с 13-14 лет дети уже как-то стараются сепарироваться от взрослых. И тем не менее по-прежнему испытывают потребность в общении с ними, в их авторитете и их оценках. Поделитесь, пожалуйста, опытом и размышлениями. Как вы считаете, что для них в такие моменты совместного времяпрепровождения с семьей наиболее важно и значимо?
Вы знаете, мне очень повезло с моими родителями. Они всегда проводили выходные отпуска с нами. Ну, до трагического 80-го года, когда они, к сожалению, развелись. Но, тем не менее, отец, будучи таким очень разносторонним интеллектуалом, искусствоведом, литературоведом по своим интересам и человеком для меня таким совершенно, ну, интеллектуально небожителем, во всем разбиравшимся и все знавшим, он приходил к нам с сестрой, она на полтора года меня старше, а после отбоя уже, и рассказывал нам, это называлось «Небылицы», «Сказки». Такие многосерийные, приключенческие какие-то саги. И вот я уже значительно позже сформулировал главное свое сокровище, вытекавшее из этого. Да? Я понимал, что интеллектуально я отцу не интересен. Я не могу быть ему достойным собеседником. Но то, что он пришел ко мне, свидетельствовало о том, что я ему интересен сердечно. И это согревало весь мой мир, придавало моей жизни совершенно другую глубину и смысл. Уверенность. И в конце концов, это вот это сердечное внимание, это и есть проявление любви. Я для себя пытаюсь сформулировать, что же главное, что я, может быть, и другие родители со мной согласятся, должен передать своим детям, это как бы некий стандарт любви, и он должен быть максимально высокий, насколько я вообще способен. Для того, чтобы потом именно такой вот уровень ожиданий и они реализовывали в своих семьях, со своими близкими, любимыми, с детьми, там, с внуками, когда меня уже не будет здесь, на этой земле. И есть только один путь передачи этого опыта – это общение. Многократное общение родителя с ребенком или с детьми. А, к сожалению, у нас сейчас это очень часто в пренебрежении. Очень часто, особенно отец, уверен, что то, что он вкалывает там, на двух работах, что он обеспечивает, кормит, поет, обувает, одевает, оплачивает учебу, что это строит сердечную связь, это не строит сердечную связь. Ребенок, может быть, будет благодарен, когда начнет вкалывать на своих детей. Ребенок все это воспринимает как должное, как свое. Сердечную связь строит только то, что ребенку радостно и интересно, и то, что является вот, любой формой именно такого общение с сердечным вниманием. Это может быть хождение в походы, строительство бани, что-то пилить, строгать, рассказывать, читать книги, играть. Вот все, что я понимаю, что папа бы сам бы этого не делал, если бы меня не любил. а он делает это со мной, и это значит, что он меня любит. Я приобретаю этот опыт, и, кстати, этот опыт неимоверно важен во взаимоотношениях с Отцом Небесным. Очень много людей, которые с трудом воспринимают молитву «Отче наш», и нам, священникам, говорят о том, что вот мой отец – это сплошная незаживающая рана моего детства. Вот его там не было, или он так себя вел страшно. А вот что мне очень больно и трудно вот через это переступить, называя Бога отцом. Так вот, летние каникулы – это время, когда надо проводить часы за часами, дни за днями вместе с детьми в том, что им интересно. Именно им. Потому что если мы просто будем им рассказывать, там, что нельзя переходить дорогу на красный свет, там, и в обществе ковыряться в носу, знаете, они, ну да, они это услышат. Но что-то должно быть такое, что их зажигает. У каждого человека есть что-то, что он может. Ну, даже если вы не можете рассказывать там сказки, хотя уверен, что любой родитель может скомбинировать интересную для детей историю, взять какой-то фильм, сериал, ввести туда героев возраста детей ваших, дать им, этим героям, черты характера ваших детей, сделать какие-то сложные жизненные обстоятельства, чтобы они внутренне их преодолевали, свести их в ситуации там, искушения предательством, там, верность, мужество, еще что-то там, себелюбие, эгоизм, который преодолевается дружбой и любовью. И вот не напрямую, а вот таким опосредованным нравственным воспитанием их выращивать, посвящая их во взрослую жизнь, которая полна нравственного выбора, и иногда очень тяжелого, мы все это знаем. Но готовить их к этому, но делать это в той форме, которая им будет интересна. Тогда, когда придет переходный период, и я, вот вы упомянули, там 13-14 лет, до этого надо построить вот эту глубокую сердечную связь. Тогда, в переходный период, ребенок будет вас все-таки хоть немножко слушать. Так у него рушатся и подвергаются сомнению все авторитеты, в том числе отца, матери, церкви, всех, кто раньше составлял авторитет. В той или иной степени подвергаются сомнению, многие рушатся. Но если он знает, что он вам нужен сердечно, он к вам будет прислушиваться. Даже через вот эту бурю и ураган, который у него сейчас внутри. Кстати, ошибка эта, вы знаете, она, особенно у отцов, она начинается с младенчества ребенка. Очень многие отцы не берут ребенка на руки, не тискают его там, его надо тискать, щекотать, там, играть с ним, ползать с ним. Потому что маленький ребенок, даже еще не говорящий, он именно тактильный контакт, ну, с матерью он в любом случае есть, потому что мать кормит. А вот с отцом любовь начинает строиться вот от этих игр. Это тоже обязательно нужно. И папа, которых пропускает, говорит, ну подрастет, поговорю. Потом оказывается, что ребенок подрос, а поговорить не получается. Ну вот сидят рядом, фильм смотрят. Ну там каждый в своем планшете, в своем экране. А потом вдруг оказывается, что ребенок в критической ситуации в 19 лет. У него вся жизнь будущая под вопросом. Она может быть сломана из-за того, что он запустил свою жизнь. А он даже не думает о том, что это можно рассказать отцу и с ним посоветоваться. То есть отец для него как советчик, обладатель авторитетного мнения, он просто не существует. Так же не должно быть, ведь отец и мать – это те, кто любит детей и бескорыстно их любит. Остальные-то, может быть, их любят корыстно. Всем от этих молодых людей чего-то надо. А с теми, кто любит, дети не советуются. Вот беда. А потому что раньше не думали. Понимаете, вот в советское время был такой очень горький набор слов про отца, который живет своей жизнью, не занимается детьми. Телевизор, тапочки, газета. Вот. Но сейчас не газета, а там экран. Интернет, человек пришел, я устал, я имею право, вот у вас еда в холодильнике есть, а летом поедешь там куда-нибудь к бабушке на дачу. Потому что нету вкуса к общению с собственным ребенком. Как же мы хотим, чтобы когда он вырос, он был нашим другом. Если мы с друзьями своими общаемся, там, друзьями юности, а с ребенком своим, как с другом, не научились общаться. Это какая несправедливость, какая обида, какая страшная потеря, понимаете, потеря. Ведь они должны вырасти и стать нашими, оставаясь нашими детьми, стать нашими близкими друзьями. И это все восполняется, решается за счет общения. Выходные дни и, конечно, летние – это самое большое общение. Поэтому вот у нас вот эти походы, у нас идут именно семьи. Мы не берем просто детей. Понимаете, мы берем детей с родителями. И не разрешаем брать с собой никакие планшеты. У нас общая молитва, священное писание мы обсуждаем, песни у костра, игры. Но вот они проводят время со своими родителями. Это, кстати, удивительно тоже, там, вот эти полторы недели, как подросток, совершенно отбившийся от рук, которому просто мать неинтересна сейчас. Вот он вдруг возвращается сердцем к ней вот за эти полторы недели, просто проведенные вместе. Поэтому Лето, конечно, это такое уникальное время, вот оно не вернется. Если эта сердечная связь не построена там, к 17-18 годам, то вряд ли когда-то она будет. Надо об этом заботиться, пока они растут.
Отец Федор, очень страшные слова вы сказали по поводу молитвы «Отче наш». Если правильно вас понимаю, ребенок не может обратиться к своему отцу или маме со словами вот такого полного доверия, зная, что в ответ для него раскроется вот полнота любви, а думая, что он получит какую-то оплеуху. Это значит, что и в молитве «Отче наш» он точно так же будет ждать оплеухи от Бога.
У всех по-разному, конечно. Но вы знаете, ведь Господь, давая молитву «Отче наш» и рассказывая притчу о блудном сыне, он отвечал на, с моей точки зрения, второй самый главный вопрос вообще богословия. Первый вопрос – это «Кто ты, Господь?». А второй, ну, для меня самый главный вопрос – это «Кто я тебе, Господь?». И вот на этот вопрос Господь ответил, взяв самый близкий к этим отношениям образ из земного человеческого бытия – отца, то есть родителя и ребенка. Опираясь на этот опыт, человек может и должен был, толкуя притчу о блудном сыне, и это работало 2000 лет, вот он должен был понимать, как к нему относится Бог. Отец – это тот, кто имеет в себе, в своем сердце, непоколебимое основание, как скалу, любовь к своему ребенку. И что бы ни произошло, ребенок будет принят, даже если он растеряет все отцовское имущество, даже если он поступит страшно, дерзко и по-хамски, и омерзительно по отношению к своему папе, при покаянии он все равно будет принят назад. И даже если рос где-то ребенок, который был сирота, глядя вокруг, он видел нормальных отцов по отношению к своим детям. А сейчас это не так. Сейчас он не видит. И иногда ты приходишь в класс, в школе, и ты понимаешь, что там из 30 человек ты потом вот спрашиваешь, там, ну, четверо растут с отцами. Ну, может быть, семеро, не больше. И у них этого опыта нет. Конечно, Господь пробивается через все это. Конечно, если человек обращает свое сердце любовью к Богу, Бог его всему научит. Но такому человеку труднее, понимаете? И молитва «Отче наш», когда он начинает ее читать не просто так, когда каждое слово приобретает свой великий, величайший вес, ему трудно. Понимаете, я вот помню, разговаривал, стал свидетелем того, как одна женщина кричит на своего папу. Он себя отвратительно вел, и все равно. Я мягко ей сделал замечание, ну, скажите, потом уже без отца, отдельно, наедине. Все-таки это отец, она христианка православная, есть заповедь о почитании родителей. Она мне говорит, знаете что, батюшка, а он мне не был совсем отцом. Да, он зачал меня. Но он ушел, когда мне было 3 года, и даже не платил алименты. Я не голодала, но когда я узнала, что все эти годы он не давал на меня ни копейки, я поняла, что он меня не любит, я ему не нужна. Поэтому я не могу воспринимать его как отца, понимаете? Поэтому вот обратите внимание, ведь ни одного лишнего слова нет в Священном Писании. Нету заповеди о любви к родителям. Есть заповедь о почитании родителям. Почитать можно и нелюбимого отца. Не осуждать, не хамить, покоить его старость, со своей стороны выполнить то, что ты должен. Но любовь к отцу и к матери, соответственно, это любовь, которая рождается, она естественна для каждого из нас. И пусть она будет у каждого из нас, но она рождается в ответ на любовь к родителям. А если не было любви родителей, если отец просто ушел и радовался, знаете, вот иногда встречаешь мужчину, который хвастается буквально, как он выкрутился, чтобы не платить алименты. И вот я думаю, ну ты будешь стариком, вот ты будешь один выйти от одиночества в своей квартире. Может быть, она будет дорогая, может быть, у тебя все там будет упаковано, но у тебя не будет никого, кто тебя будет любить, если ты так переступаешь через своих дорогих людей, ты через всех так переступаешь. А главное, это драгоценность на земле, это люди, которые тебя любят, дороже-то ничего нету. Да, ты их вот не пойдешь в магазине, не купишь. Те, кто ждет, пока ты умрешь и оставишь свою квартиру ему в наследство, таких будет много. А кто будет плакать у твоей кровати, да, когда вот ты холодить уже будешь телом, откуда их взять? А человек этого не понимает, потому что он не умеет любить просто, понимаете? Вот не умеет любить. Вот. Но иногда мы сталкиваемся с тем, что родитель говорит, со мной папа не занимался, со мной мама не считала. Я не умею. Да, не умеешь. И я это прекрасно понимаю. Когда моим старшим детям перевалило за 12, старшим парням, я понял, я открыл, открытие для себя сделал, что вот как я уже рос, там, без папы в семье, я тоже, нет у меня тех вещей, которые я до этого просто на автомате понимал из памяти, тех поведенческих сценариев реализовывал. Вот, но ведь мы же христиане, мы понимаем, что все, что нам дано в этой жизни, должно быть нами превращено в служение. Если родительство – это служение, то на него можно просить, и мы получим благодатную помощь Божию. Это не пустые слова. Знаете, мы получим помощь Божию в воспитании, даже если мы не умеем, даже если у нас не было родителей вообще нормально. Если ты христианин, как трава через асфальт, все, что Богом вложено в человека, когда ты с смирением об этом просишь, ну, может быть, не так быстро, как человека, выросшего в нормальной семье, да, но у тебя все получится. Поэтому, Господи, вот не знаю, как общаться с ребенком, не понимаю, не получается, научи меня, помоги. Какую мне книжку почитать, какой мне фильм с ним обсудить, что мне с ним сделать, что вместе мы с ним можем сделать такого, чтобы ему было это интересно и радостно. Это же ведь, ну, как наше христианство, оно воплощается не в том, что мы должны уйти в пустыню вслед за Макарием Египетским, да, если мы уже семейные, мы не можем этого сделать, пока у нас есть те, о ком мы обязаны заботиться. Но вот эти люди и есть наша задача Божия. От Бога нам задача, эти люди должны быть счастливы, они должны быть отогреты нашей деятельной любовью. А услышать, от чего они счастливы, нельзя не общаясь. Понимаете, надо общаться с ними, надо разговаривать, надо выводить на разговор. Причем интересно, что там ты разговорил ребенка, ты его как бы почувствовал до глубины сердца. Он вернулся, он понимает, что ты его любишь. Ты успокоился. Прошло 2 месяца, там ему там было 14 лет, сейчас ему там 14 лет и там 3 месяца. Заново надо разговаривать, это другой человек. Все изменилось. А еще надо обязательно общаться отдельно с мамой, то есть с женой. Мужу с женой надо обязательно хоть иногда отдельно общаться. Вот потому что это конструкция, на которой вообще вся семья крепится. Если между ними высыхает сердечное общение, потому что все остальное в первую очередь, то в семье как зимой открывают окна, понимаете, топи, не топи. Сколько ты батареи не включай, и все равно будет все ледяное. И все начинают это чувствовать.
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, с нами на связи. Отец Федор, в продолжение разговора в нашей рубрике «Тема недели» хотелось бы обратиться к Евангелию, которое будет читаться в ближайшее воскресенье. Это Евангелие от Матфея, 8 глава, где Господь исцеляет слугу, сотника, имя которого даже в Евангелии не называется. Просто к Господу приходит человек, который ходатайствует о своем слуге. И в том, как он это делает, видно такое бесконечное доверие Богу. Он говорит: «Ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». И вот если ты, ну то есть если достраивать этот контекст, если ты, Господи, скажешь, чтобы исцелился мой слуга, я верю и доверяю тебе, что он исцелится, потому что я твой слуга. И Господь изумляется, говорит, что и в Израиле не нашел он такой веры, как в этом сотнике. Когда такое читаешь, ну, невольно возникает в голове вопрос: а как бы такому научиться? Ведь и в отношении детей такое доверие к Богу, оно тоже 100% рабочее. Когда у родителей не остается ресурсов для того, чтобы с ребенком вступить в коммуникацию и на него каким-то образом воздействовать, доверие Богу может эту ситуацию выправить. Господи, я сам или я сама уже не могу, потому что вот в нужные моменты мы не воспользовались теми рычагами, которые ты давал. Но это же по-прежнему и твой ребенок тоже. Вот помоги, помоги, вмешайся, окажись рядом, пожалуйста. И знаю от множества людей, которые через подобные ситуации проходили, что каким-то невероятным образом Господь действительно оказывается рядом с ребенком, который оказался в кризисной ситуации, и ему это присутствие Господа Бога и родителей необходимо. И если это невозможно физическим образом решить, то порой это решается через молитву. Знаете ли вы ответ на вопрос, как это работает и что можно сделать в таких историях?
Ну, вы знаете, конечно, это чудо. Как я могу знать, как оно работает? Я вижу здесь, в этом сотнике, удивительный пример человека любящего. Но кто будет заботиться о слуге? Тем более слуга из местных, из иудеев. Это какая-то дальняя, непонятная, набившая оскомину всем провинция. Вот он не римлянин, не римский гражданин, наверняка, раз слуга.
А сотник – это римский легионер?
Сотник – это человек, командующий сотней. Это как бы младший офицер. А ведь что такое сотник, понимаете? Это вот у тебя прошла битва. Из сотни 25 человек выбыло. Кто-то ранен, кто-то мертв. Прислали новых. И так всю жизнь. А до сотника ты дорос, начинают просто легионеры. Это значит, что ты уже привык вообще ни в кого не вкладываться сердцем, потому что ты подружишься, а завтра этого человека убьют. Вот сердце черствеет, понимаете? А у этого человека нет. У него настолько не зачерствело, что в нем хватало там не только места старым боевым товарищам из сотни, которые, возможно, там были, а местному слуге. И он пошел, он, римский гражданин, пошел к вот этому странствующему непонятному проповеднику, о котором говорят, что он исцеляет больных, да? Это какое смирение вообще? Потому что любовь, она всегда смиренна. Он пошел просить за своего слугу. Потрясающий человек. И вера, понимаете, вера. Вот мы часто думаем, что вера – это такая конструкция мирозрительная, да, которую ты принял, как бы ты говорил сам с собой. Я на мир смотрю так. Нет. Понимаете, вера – это то, чему удивился Христос. Это когда есть действие любви. Вера – это действие, потому что любовь – это действие. Любовь – это не чувство. Чувство, если есть, хорошо, нету – ничего. Христос говорит, любящий меня заповеди мои соблюдет. Любовь – это действие всегда. И вот эта вот вера, действующая любовью, как говорит апостол Павел, да, вот он пример. Представляете? Это был такой человек, что воплощенный Сын Божий удивился крепости его веры. Мы так проскальзываем эти слова. Вообще они потрясающие. И он говорит, что из избранного народа не видно такой веры. И есть люди, которые придут из других народов и будут лежать на пиршестве в Царстве Небесном, да, с Авраамом, Исааком и Иаковом. И вот он, конечно, показывает этого человека. Но как тут не произойти чуду? Это по любви. Действительно, когда мать, отец встает на молитву скорбящего, любящего, вот, переживающего сердца, начинает молиться своего ребенка. Ну, конечно, это со смирением, осознавая свои допущенные ошибки, осознавая ошибки ребенка, которые он, может быть, сам допустил. Вот, ну, конечно, это Господь услышит.
Вселяет надежду то, о чем вы говорите, отец Федор. Потому что, получается, даже если вводные очень сложные и, что называется, много дров наломали, Господь может дать шанс это исправить при желании, что мы этого действительно захотим, что нам захочется, чтобы любви в нашей жизни было больше, чем энтропия, распада, да, вот того, что разрывает человеческие связи. Если все-таки захочется, чтобы внутри семьи было больше созидания, чем разрушения, все равно шанс остается.
Да, да, потому что Господь властитель всего, промыслитель нашей жизни. Мы надеемся и молимся Ему, да? А ведь эти слова вот сами себе и друг друга, значит, и детей наших, мужей, жен, Христу Богу предадим. Мы предаем Ему, как этот смиренный командир римской сотни.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Новосоловецкий монастырь на острове Божье Дело. Удивительное место, куда можно отправиться в паломничество. Святитель Иоанн Сан-Франциский и Шанхайский. Каким человеком он был в земной жизни? Пронзительная история об усыновлении из подкаста журнала «Фома». Как работает фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Мы будем говорить сегодня об удивительном месте, монастыре, на острове, который называется Божье Дело, и которому помогает благотворительный фонд «Мои друзья». Но прежде чем о нем поговорить, хочется снова вернуться к хорошей новости. Благодаря вам, нашим слушателям, в короткий срок удалось закрыть сбор на храм Косьмы и Дамиана на Моросейке. В первой части радиожурнала как раз говорили об этом с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма. И если вы только что подключились и пропустили эту часть, вот, у нас произошло чудо. Сбор закрыли за 2 недели, и отец Федор сердечно благодарит всех, кто помог храму. Сбор вел благотворительный фонд «Мои друзья», и там тоже все сотрудники очень рады и говорят, что такие события вообще помогают работать дальше. На связи с нами специалист по адресной помощи благотворительного фонда «Мои друзья» Полина Семенова. Полина, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, всегда приятно, когда такой живой отклик вызывают наши сборы, и что людям реально это вот необходимо быть причастным к такому важному событию. Я очень рада, конечно же, как и весь наш фонд, просто радостному чуду, которое случилось за столь короткий срок.
Фонд «Мои друзья» поддерживает при этом самые разные начинания в разных уголках России. Вот расскажите, пожалуйста, про одно из таких мест, с которым фонд «Мои друзья» знаком уже давно, и вы поддерживаете там восстановление монастырской жизни.
Это такое удивительное место. Очень многие, конечно же, знают Нилову пустынь, которая находится на озере Селигер. И как раз не очень далеко, в Тверской области, находится вот совсем уже неизвестный монастырь. С 1996 года началось его восстановление. Монастырь Новосоловецкая пустынь на острове Божье Дело. Этот остров находится на озере Вселуг, это верховье реки Волги, очень красивые места, конечно же. И самое интересное, что он находится на таком достаточном отдалении. Если Нило-Столобенская пустынь — это место паломничества многих-многих людей, то остров Божье Дело, он находится в уединении. Там находятся монахи, которые восстанавливают сейчас этот монастырь. Дата основания его – 1701 год. Даже трудно поверить, то, что такое древнее место было разрушено, конечно же, в годы советской власти, и ну, как бы ничего не осталось, и сейчас восстанавливается новая жизнь на этом острове. И если когда к нам обращались за помощью, насельников было 15 человек, то на данный момент фонд помогает уже более года этому монастырю, то сейчас насельников уже 30 человек, и мы очень рады тому, что мы причастны малой долей помощи вот к этому восстановлению.
Восстановление монастыря – это же очень непростое дело. Это и храм, и корпуса для братьев восстановить, и хозяйственную жизнь наладить. На каком фронте этих работ? Расскажите, пожалуйста, подключается фонд «Мои друзья», и что именно вам удалось сделать за год поддержки обители на удивительном острове?
Наш фонд помогает в восстановлении и утеплении трапезной. Надо понимать то, что это ну, дикие места. Там зима настоящая, русская и холодная. Чтобы насельникам было где собираться, фонд помогает на как раз-таки реконструкцию временной трапезной. На данный момент уже утеплили здание, обшили его внутри, установили теплые окна, положили печку для отопления, уже пробурена скважина, воду подвели к зданию, сделали канализацию, приобретено кухонное оборудование, там раковины, посуда, 3 холодильника. Также приобретена печь для выпекания хлеба для всей братьи, выпекания просфор, плиты приобретены и вытяжки. Вообще ведется очень масштабная работа. Реконструируется не только трапезная, но и храм восстанавливается, точнее даже увеличивается немного. Для паломников строятся новые дома для того, чтобы можно было населять этот остров. Но, конечно же, остается много работы еще. Необходимым приобретение 2 больших хлебопечек, так как насельников уже 30, и также трапезная вмещает до 20 человек паломников, и на эти нужды, конечно же, нужны печи. планируется строительство полноценной трапезной, потому что это все-таки было временное сооружение. И, конечно же, будет вестись дальнейшее благоустройство. И еще началась установка кирпичных печей. На это также требуются средства. Такой фронт работ ожидается на ближайшее время. И сбор еще открыт. Я бы хотела сказать, что будем рады принимать пожертвования на такое важное дело.
На сайте фонда «Мои друзья» вот можно увидеть этот сбор. 2 200 000 – это то, что необходимо на те работы, которые вы обозначили. Постепенно удается эти деньги собирать, и постепенно, собственно, восстановительные работы и ведутся. Восстановительные работы – это всегда очень дорого, конечно. Но вот остров называется «Божье дело», и это восстановление монастыря само по себе, конечно, Божье дело. Тем более, что мы понимаем, монастырь, как говорят, не в бревнах, а в ребрах. То, что вы сказали, в 2 раза число насельников монастыря увеличилось за это время, дорого стоит. Это значит, там настоящая молитвенная жизнь, и самое главное происходит, там служится литургия. Если есть литургия, будет и все остальное. И здорово, что паломников принимают. Думаю, что и среди наших слушателей немало людей, которые много уже поездили по стране и рады были бы открыть для себя новые места. Если в монастыре на острове Божье дело паломников принимают, это же просто замечательно, это значит, есть возможность там оказаться. Ну а как можно было бы поучаствовать прямо сейчас в жизни монастыря и в его восстановлении?
На сайте фонда, благотворительного фонда «Мои друзья», вы можете найти этот сбор и пожертвовать конкретно на него. Либо вы можете отправить на короткий номер 7715 сообщение со словом «Друзья», пробел 500, где 500 – это любая сумма, которую вы хотели бы пожертвовать. Это посильная помощь, которая может быть в любом объеме, но она необходима как вам, так и нам.
500 рублей, 50, или бывает, что и по 10 рублей люди отправляют, то есть каждый по своим возможностям. Здесь маленьких пожертвований просто не бывает. Мы знаем, какова роль лепты вдовицы была, Господь об этом в Евангелии говорит. Спасибо вам за это Божье дело.
Спасибо вам за такие теплые беседы.
Полина Семенова, специалист по адресной помощи благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда my-friends.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Мои друзья» и перейти на его сайт. Там на главной странице можно найти фотографию Свято-Троицкой Новословецкой пустыни, а под ней ссылка на историю монастыря и, собственно, сам сбор. Там указаны способы, как можно поддержать обитель на острове Божье дело. my-friends.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения пишем слово «друзья» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В это воскресенье, 2 июля, будет День памяти человека, которого знают по всему миру. Это святитель Иоанн Сан-Франциский и Шанхайский. Такое со святыми часто бывает. В земной жизни святитель Иоанн славы себе вообще не искал, а после смерти, да уже даже во время его похорон, стало очевидно, что любят его тысячи людей в ответ на ту любовь, которую получили от него. Святитель Иоанн был аскетом, очень мало спал, да и то, в общем-то, если спал, то на стуле. Ел один раз в день, и это в лучшем случае. И ходил в сандалиях на босу ногу, а то и вообще босиком, потому что кому-то постоянно свою обувь отдавал тем людям, которым не на что было ее купить. За свою жизнь он послужил не только в Шанхае и Сан-Франциско. Он служил и в Париже, и в Брюсселе, и в Белграде. Именно Белград стал первым местом его эмиграции, в которой он оказался после прихода к власти в России большевиков, потому что новую безбожную власть святитель Иоанн принять никак не мог. Однако, где бы он ни служил, он везде без конца отдавал себя людям. Подробнее о нем в комментарии священника Павла Зуева, клирика храма Великомученицы Екатерины на Всполье.
Стоит сказать немножко действительно об обширности его служения и то, что он был уникальным человеком и олицетворяет для современного человека православие в целом. Потому что Есть категория людей, которые считают, что святые люди — это те, которые жили когда-то где-то там в лесах. Вот. И святость в нашей жизни, она проявляться практически не может. А святитель Иоанн опровергает это такое некорректное утверждение. И его служение в Белгороде, где он стал епископом, потом его отправили в Шанхай. И с этого началось его такое непосредственное служение Христу и исполнение Евангелия на своей жизни. И знаем, община, которая была собрана им лично в Шанхае из-за детей, которые родились в неблагополучных районах Шанхая, родители, у которых оказались на дне социальной жизни, алкоголики. И создалась такая община из несколько сотен человек. Нужно еще тоже не забывать о том, что он был архиереем. И это, если брать на светский язык, это звание, равное с генеральской должностью. То есть это ему делать практически было незачем. Он служил в соборе, окормлял людей, и вот еще так его доброе сердце отозвалось в ответ на зов Христа для того, чтобы так проявить свою любовь. И вот эта община из несколько сот человек, она полностью окормлялась им. Он искал благодетелей, он искал учителей, которые образовывали, воспитывали и лечили всех тех, кого он сам взял к себе. Также он каждый день служил божественную литургию и причащался, и после этого ходил по лазаретам, смотрел там фамилии русских, славян, приходил к ним и утешал их, помогал, вместе с ними молился, и Христос через него совершал огромное количество чудес по его молитвам. Он преподавал каждому желающему тело и кровь Христа, и так он нес свое служение. Вечером, конечно, было вечернее богослужение, и вот так его жизнь вся прошла в действенном жертвенном служении Христу. А потом в Шанхае произошла революция, и ему предложили уехать, так как он был известный человек, предложили гражданство Соединенных Штатов. Но он возразил и сказал, что я не один, у меня в подчинении много людей в окормлении, и я могу уехать лишь только с ними. Правительство Соединенных Штатов на это не могло идти, потому что было очень много людей, всем дать гражданство они не могли. Тогда сам святитель Иоанн отправляется через океан и у входа в Конгресс ждет, когда все-таки его желание исполнится. И благословляет каждого сенатора, который входил туда, в Конгресс. Вот. И через несколько дней произошло действительно чудо, даже если не брать религиозные смыслы. Сенаторы заинтересовались этим странным мужчиной и сказали, нужно исполнить то, что он хочет. И действительно, вся его община эмигрировала в Соединенные Штаты. Да, в Соединенных Штатах он собирает разрозненные общины православных, строит собор, который носит название «Всех скорбящих радость». И у нас в России как-то так мы сокращаем иногда и говорим «Скорбящинский храм». На что те, кто общался лично со святителем, они живы действительно, те и подьяконы, или насельники его общины, они всегда исправляют. В частности, лично я был несколько раз этому свидетелем, что говорят не «Скорбящинский храм», а «Всех скорбящих радость». Именно акцент на радость они делают.
Вы упомянули о приюте, который он организовал для детей, фактически беспризорных в Шанхае. Там ведь ему приходилось искать средства на содержание этого приюта. И как-то раз был такой момент, когда обратились к нему нянечки, воспитательницы, они сказали, детей-то все больше, а кормить-то нам их нечем. Вот закончились продукты, не осталось больше ничего. А он как-то помолился, и через какое-то время на пороге у приюта, неизвестно от кого, присланные оказались продукты. Мука, молоко, там что-то еще. И это было все самое необходимое, чтобы прокормить детей. Вот в том, что касается заботы святителя Иоанна и уже о его пастве в Америке, наверное, тоже немало можно рассказать. И какие-то эпизоды очень трогательные вспоминают как раз те люди, которые сейчас живут в Штатах. И помню, в журнале «Фома» были публикации на эту тему. И наверняка у вас в американском подворье, здесь, в Москве, такие истории тоже известны.
Да, конечно. Но я лично знаю истории, которые происходили с известными людьми, которые ездили в Америку для решения своих вопросов в связи с бизнесом и так далее. И вот имя человека я не помню, но он был человеком абсолютно неверующим. Он был актером, он уже в преклонном возрасте, и он отправляется в Штаты для того, чтобы заключать сделку, очередной контракт на свое актерское мастерство, чтобы его взяли, да, в работу. И супруга дает ему маленькую иконочку святителя Иоанна. Он взял эту иконочку, этот мужчина с таким скепсисом положил ее во внутренний карман. И вот переговоры идут, и смотрит он в лице режиссера, какая такая скука, то есть видит, что переговоры ничем хорошим для него закончиться не могут. И вот внезапно он ощущает такую теплоту от этой вот иконочки, от маленькой, которая там не какая-то была особенная, ощущает такую теплоту, и буквально в считанные минуты заходит какой-то человек к этому режиссеру, что-то ему сказал на ухо, и режиссер прямо в это же время одобряет его роль, и с этого времени этот человек становится, ну, как противоположно своему атеизму, верующим православным христианином. То, что святитель Иоанн собирает разрозненные общины, и вот в русском зарубежье, которое, ну, находилось в не лучшем положении, он является таким оплотом веры, вокруг которого представители русского зарубежья, да, они находят утешение, совет, и все приходят к нему для того, чтобы убедиться, что Христос жив, и он с ними. И вот в Париже вы упомянули о том, что он не носил обувь, и люди, которые хотели каких-то аргументов, доказательств того, что Церковь Христова жива и благодать есть в Церкви, и то, что это Церковь Христа, в которой все те же благодатные дары изливаются на всех, кто этого желает. Таким людям отвечали, что у меня нет времени и даже незачем тебе какие-то аргументы приводить. Посмотри на святого Иоанна, на его жизнь, как он живет, и все становится ясно. А он как раз-таки есть часть Христовой Церкви.
Это был комментарий священника Павла Зуева, клирика храма Святой Великомученицы Екатерины Навсполья в Москве. Кстати, до 2 июля, то есть до воскресенья, в храме Святой Великомученицы Екатерины Навсполья находится пояс от облачения святителя Иоанна Шанхайского. Эту святыню ежегодно привозят в Россию из Америки. Есть в храме и ковчег с частицей мощей святителя Иоанна. Эта святыня там пребывает постоянно, и в любой день можно прийти туда, чтобы помолиться вместе с любимым святым. А если кому-то из вас есть что рассказать, в Екатерининском храме собирают свидетельства о чудесах, которые происходят в жизни людей по молитвам святителя Иоанна. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска YouTube-подкаста журнала «Фома. И это работает», где рассказывается о людях, которые нашли свое дело, и это дело помогает другим и меняет жизнь к лучшему. Очередной выпуск подкаста посвящен работе фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Директор фонда Елена Ольшанская подробно рассказывает о своем деле. И еще в этом выпуске дает интервью приемная мама мальчика Глеба. Ее зовут Валентина Яковлева. Глеб – очень глубокий и очень тонкий парень. У него синдром Дауна и множество особенностей развития. Когда Валентина с ним познакомилась, он жил в детском доме. Ему было 7 лет, а выглядел он как 2-летний малыш. После того, как Валентина оформила опеку и забрала Глеба домой, у мальчика начался интенсивный рост и развитие. Этому предшествовал перевод Глеба и двух десятков других детей из обычного детского дома в Свято-Софийский дом, который создали волонтеры под крылом синодального отдела по благотворительности. При всем желании помочь этим детям в обычном детском доме, нянечки просто не справлялись. Их взрослых слишком мало, а детей много. А в Свято-Софийском доме жизнь детей удалось устроить иначе. И самой Валентине, которая была в числе тех волонтеров, это помогло принять решение об оформлении опеки над Глебом. Сейчас Глебу 17, он ходит в школу, занимается на различных курсах, а по субботам ходит на свидания. У него есть девушка, и он заботливо выбирает для нее цветы. Послушайте фрагмент пронзительного рассказа Валентины о том, как она решилась стать приемной мамой для Глеба. Полностью весь подкаст можно посмотреть в YouTube-канале журнала «Фома».
Наверное, в какой-то момент еще будучи в интернате, когда Глеб был в интернате, разные там были ситуации, и где-то мы пытались показать, что ребятам нужно больше, а директор детского дома, который был на тот момент, говорил: вы никто, ребята, сидите, и вот достаточно. А нам хотелось больше, мы видели другие практики. И тогда я уже закончила школу приемных родителей. Я вообще была очень далека от темы, от того, как этих детей воспитывать и так далее, но я была очень решительна. Я говорила: все, все, надо спасать, потому что, ну, было видно, что какой-то потолок, и он настолько низкий, что явно ребятам нужно больше, что они такие же люди, как и все остальные, и совершенно не виноваты, что они живут, ну, условно, в таких условиях, хотя под условиями мы понимаем кормление, они это московский детский дом, они обеспечены памперсами, у них вроде бы все есть. Но почему-то внутренне было такое чувство, что что-то не так. И когда мы вот эти 22 человека, дети, переехали в Свято-Софийский, и когда мы сели с ними за стол, и они вот на нас выпучили такие глаза, типа: а вы что, тоже едите? Когда мы осознали, что они вообще не понимают, что они люди, они не знали, что они люди. Мы им к еде там огурчики и потёрли положили, они выкидывали это все. То есть это, ну, люди реально, которые, ну, как две санитарки могут погулять с 25 детьми. То есть когда мы первый раз ехали в центр лечебной педагогики заниматься, Глеба трясло так, но он думал, что его везут в больницу, потому что больше он никуда не ездил с детского дома. Его трясло так, что я физически не могла его держать, хотя он был очень маленький. И настолько это все, ну, казалось, что, ну, не должно быть так, да, ну, вот... И он очень, как сказать, мне помогал. Мы идем в горки. Я не знаю, как его держать. Он руку сюда, кладешь руку сюда, я лезу вот так. Ты мне помогаешь вот так. То есть он мне всю жизнь помогает. И в итоге в какой-то момент стало понятно, что вот это какая-то, ну, это нельзя назвать войной, да. То есть каждый ставит свою правду. Директор детского дома, у него 600 воспитанников, да, он отвечает за их безопасность юридически. Если что, ну, ему будет плохо. Мы же за... Они люди, все такое, и... Ну, сколько можно там воевать и прочее? Я его тогда, говорю, буду под опеку забирать. Как бы никто меня не отговаривал, мне потихонечку начали объяснять, что ребенок реально в тяжелом состоянии. И чтобы ему реально помочь, нужно не работать. Но не работать нельзя, потому что если ты не работаешь, тебе не дадут опеку, как минимум. С другой стороны, действительно, вся эта помощь, она, ну, финансово должна быть обеспечена хоть как-то. Я чуть-чуть стала в себе сомневаться. И когда его взяли в Свято-Софийский детский дом, я решила: ура, вот это то, что нужно. И еще был один момент очень важный для меня. Это действительно реакция моих близких. Мой отец мне, ну, он со мной 2 месяца, он когда понял, что я оформляю гостевой режим, понял, к чему все идет. Я вела себя очень корректно. Я говорила Глебу, что мы друзья, то есть пока я сама не была готова, я ему ничего не обещала. Но мой папа со мной не разговаривал 2 месяца. Сейчас он говорит, что этого не было, потому что это любимый его внук, и вообще он в нем души не чает. А тогда он со мной 2 месяца не разговаривал: подумай, ну, ты не понимаешь, что ты делаешь, вот ты сейчас его заберешь, ты ему покажешь другую жизнь, у тебя все получится, но потом же он вернется туда же, да, то есть в ту же самую систему, которая есть. Подумай, что ты делаешь и зачем. Но я поняла, что я не могу остаться в стороне, я не знаю почему. И мне кажется, в этой ситуации он больше меня выбрал, чем я его. Потому что у меня не было вопроса там среди ребят, кого-то другого. Вот у нас какая-то вот сложилась внутренняя такая связь. Я поняла, что я не могу остаться в стороне. И выбирать между близким отцом, родным, да, и вроде как будто бы чужим мальчиком, но которого я уже на тот момент полюбила, тоже было нельзя. И вот в этот момент, конечно, Свято-Софийский детский дом стал для меня спасением. Я стала сотрудником. Я оставила свою предыдущую жизнь и стала координатором. Мы стали вместе со Светой Бабинцевой, с другими ребятами выстраивать жизнь, близкую к жизни обычных людей.
Это был фрагмент YouTube-подкаста журнала «Фома», который называется «Это работает». В новом выпуске там рассказывается про фонд волонтеров помощи детям-сиротам, а интервью дают директор фонда Елена Ольшанская и приемная мама Валентина Яковлева. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и делитесь ими со своими друзьями и близкими. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала за несколько часов до прихода июля Июль Чайковского на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».